Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Угроза «Северному потоку» не миновала. Могут ли американские законодатели вынудить Белый дом ввести санкции против «Северного потока»? Россия в проигрыше, Путин в выигрыше от газопровода. Украина под угрозой? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом Андерсом Аслундом, в прошлом советником правительства нескольких постсоветских стран, и Михаилом Крутихиным, партнером информационно-консалтингового агентства «Русэнерджи» в Москве. августа председатель Сенатского комитета по международным делам Боб Менендес обнародовал заявление, подписанное его коллегами из парламентов 8 европейских стран. В заявлении говорится о том, что завершение строительства газопровода «Северный поток» усилит влияние российского природного газа на европейском рынке, будет представлять угрозу национальной безопасности членов Евросоюза и Соединенных Штатов, а также суверенитету и безопасности Украины. Они призывают НАТО и Евросоюз открыть Украине путь к членству в обеих организациях. Это был неожиданный ответ на американо-германское соглашение, согласно которому Германия должна помочь Украине реформировать энергетический сектор, добиться от России продолжения транзита природного газа через украинскую территорию и защитить Украину, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия. Американо-германское соглашение должно было положить формальный конец попыткам США заблокировать пуск «Северного потока», который Вашингтон предпринимал с конца 2019 года. Администрация Байдена отказалась от введения санкций против компании-оператора газопровода, считая, что воспрепятствовать завершению строительства не удастся, и в данной ситуации важнее восстановить близкие отношения с Германией. Но закрыть эту тему администрации Байдена не удалось. По мнению Андерса Аслунда, вероятность введения санкций против фирм, причастных к сооружению и эксплуатации «Северного потока-2», остается. Одна из причин – серьезная оппозиция этому соглашению в Конгрессе. Республиканцы, например, отказываются утверждать кандидатов на руководящие посты в основных министерствах, требуя от Белого дома введения санкций.
В Госдепартаменте там только назначили 4 человека. Думаю, только 2 человека в Министерстве финансов назначили, в Пентагоне тоже мало. Не будет правительства до того, что Байден не объявляет санкции против «Северного потока-2». Это первое. Второе, США ничего не получила от этого соглашения с Германией. Германия не дала никаких гарантий. И сейчас происходит огромный газовый кризис в Европе. Очень мало резервов в Европе из-за того, что «Газпром» минимизировал доставки в течение последних 3 месяцев. Цены на газ в Европе сейчас повысились 3 раза последних 16 месяцев. «Газпром» сейчас шантажирует Европу, и Европа и США ничего не делают. Что интересно с декларацией Менендеса, это что там 8 стран европейских, которые выступают против «Северного потока-2». Это 3 балтийские страны – Польша, Украина, Ирландия, Чехия и Англия. И кто с Германией? Только Австрия по-настоящему с Германией. Это значит, что это полный провал политики Байдена.
Господин Аслунд, я-то как раз заметил, что под заявлением Менендеса нет подписей законодателей из крупных континентальных государств. Франции, Италии, Испании, например.
Нет, там ничего странного. Европа очень мало занимается с Россией вообще. Франция хочет выступить против Германии. И тоже другие страны, скажем, как Швеция, Дания, имеют похожие взгляды, но не хотят вступить в эту борьбу. И тоже Румынии можно включить это. Это огромная ошибка думать, что Германия – это Европа. И это значит, что новые люди Байдена очень некомпетентны. Это один из выводов. Если делать соглашение, надо кое-что получить. они чего не получили.
Но на стороне этой сделки, как писали, германский большой бизнес, которому бы хотелось иметь дополнительный источник природного газа, плюс в интересах Германии стать центром, через который газ распределяется по всей Европе. Казалось бы, ставки для нее в этом проекте высоки.
Нет, я считаю, что это неправильно. Это значит, что 80% газа из России будет через одну трубу. И это значит, что энергетическая безопасность Европы будет намного более слабее, чем раньше. Это тоже опасно для Германии. Это хорошо для 5 предприятий, которые прямо связаны с ними. Но монополистический капитализм – это ничего, что мы не хотим. И третий пакет по энергии Европейского Союза, это значит правило торговли с энергией 2009 года, скажет, что одно предприятие не может и владеть трубу, и продать газ, и иметь монополию на это. Но это именно, что «Газпром» имеет, что это совсем против рыночных правил Европы. Немцы об этом ничего не говорят, но они сильно лоббируют внутри Европейской комиссии, чтобы это разрешается.
Вы в своем аналитическом материале пишете, что с чисто коммерческой точки зрения для России этот газопровод не имеет смысла, потому что экспорт российского природного газа в Европу падает, прогнозируется падение спроса на него, и существующих газопроводов более чем достаточно для удовлетворения спроса в Европе. Зачем, по-вашему, в таком случае Владимиру Путину нужен этот проект?
Из двух причин. Геополитические причины. Главное – это организовать какой-то политический союз между Германией и Россией. Главное, что я считаю, это, что это делит Европу, что это против энергетического рынка в Европе, что это монополизация газового рынка против законов Европейского Союза. Это опасно для безопасности в Восточной Европе. Естественно, что будет шантаж «Газпрома» зимой сейчас. И второе – нормальная клептократия, коррупция. Кто строит этот газопровод, кто получит деньги от этого? В основном Тимченко и братья Ротенберги. Что это коммерчески для них, что они получат деньги. У нас все причины предполагать, что Путин получит часть этих денег, независимо от того, что мы не точно знаем, что Ротенберг, Тимченко, Ковальчук – это самые близкие люди Путина по бизнесу.
Господин Аслунд, критиков «Северного потока-2» прежде всего беспокоит, что в результате пуска газопровода сильно пострадает Украина. На это сторонники отвечают, что президент Байден добился от Германии согласия поддержать Киев. Это и инвестиции в энергетический сектор, это и гарантии поставок природного газа, и готовность добиваться от России продолжения прокачки газа через украинские трубы в течение нескольких лет. Словом, Украина, возможно, даже выиграет в результате этого соглашения.
Нет. Германия сказала, мы можем помогать копейками Украине, если они все правильно делают. Это более-менее, что сказано. 175 миллионов долларов – это меньше, чем Германия дает каждый год в Украине. Что это просто часть обычной помощи для Украины. И 50 миллионов долларов для зеленой энергии. Это ничего не значит. То, в принципе, они ничего нового не обещали. И они потом сказали, что, конечно, мы не можем ввести санкции против России, если Россия что-нибудь делает. Что мы видим сейчас, это что «Газпром» ведет газовую войну уже 3 месяца против Европы. И в Европе США даже это не замечают. Журналисты пишут, но я не слышал ничего особенного от политиков по этому делу. Как вы хорошо знаете, аппетит увеличивается во время еды. И это, что мы видим сейчас. Путин видит, что он победит все время, что почему дальше не идти.
А куда дальше? Многие комментаторы, например, пишут, что это соглашение создает угрозу безопасности Украины.
В принципе, все республиканцы против. Достаточно много, которые выступили. И среди демократов, особенно Менендес и Шахин в Комитете по внешней политике Сената. Есть тоже другие. Они предлагают новый закон, который действительно запрещает Северный поток-2. В Германии есть выборы 26 сентября. И, вероятно, зеленые будут правительство, как один из коалиционных партнеров. И у них в платформе написано, что они не принимают Северный поток-2. Первая возможность, что Байден понимает, что это огромная ошибка, и сам это остановит. Второе, что Конгресс это остановит. Третье, это что зеленые это остановит Германии. И четвертое, это что Европейская комиссия в конце концов говорят, что это совсем против наших правил.
Какая связь между американо-германским соглашением и опасностью для Украины?
Здесь главное, что случилось, это статья Путина 12 июля. Это выглядит как объявление войны против Украины. Что он пишет, что Украина это не государство, не народ, и что он не хочет разговаривать ни с кем в Украине, потому что надо разговаривать с США, Германией и Францией, потому что Украина это не самостоятельная страна.
Вы говорите, что сенатор Круз задерживает назначение на важные правительственные посты, требуя от администрации Байдена введения санкций против Северного потока-2. Сенатор Менендес организует заявление с коллегами из нескольких европейских стран, это влиятельные законодатели, но их все-таки единицы. Можно сказать, что есть большая масштабная оппозиция Северному потоку-2, или в Конгрессе смирились с тем, что, грубо говоря, поезд ушел?
Ну, из-за того, что это показывает, что Запад слабый и не будет ничего делать. Путин обычно так делает, что он проверит, могу ли я быть сейчас. Дмитрий Тренин это хорошо писал перед встречей Путина с Байденом в Женеве, что главное, что Путин хочет узнать, это насколько сильно Байден защищает и не защищает по разным вопросам. И явно он понял, что Байден очень слабо защищает Украину, и это очень опасно. Вы, может быть, помните, что 3 дня до того, что Путин начал бомбить в Сирии осенью 2015 года, он встретился с Обамой в Нью-Йорке. Обама, который очень мало понял из внешней политики, он сказал, что это глупость поехать в такое болото, как Сирия. И тогда Путин более-менее сказал, спасибо за информацию, тогда я могу спокойно начинать бомбить в Сирии. Что он сделал? Явно он получил некое понятие, что он готов сейчас кое-что делать в Украине, что мы не знаем. Там много возможностей вести войну.
Говорил Андерс Асланд. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Угроза Северному потоку-2 не миновала. Могут ли американские законодатели вынудить Белый дом ввести санкции против Северного потока-2? Мои собеседники – Андерс Асланд и Михаил Крутихин. Будущее Северного потока, скорее всего, будет оставаться под большим вопросом, потому что объективных резонов в пользу этого проекта, по сути, нет. Как объясняет Михаил Крутихин, с чисто коммерческой точки зрения сооружение дорогой новой ветки газопровода по дну Балтийского моря не имеет для России смысла.
Если учесть всю мощность газопроводов, которые из России идут в сторону Запада, то есть в Европу, то уже даже без этого проекта мощность в 2 раза больше, чем Запад собирается купить у России.
В таком случае это, по большому счету, геополитический проект Путина, экономически выгодный лишь для друзей Владимира Путина, как говорит Андерс Асланд.
Геополитических целей было 2. Цель номер 1 была наказать Украину, лишив ее транзита российского газа, окружив ее с двух сторон газопроводами, которые заменяли украинскую транзитную сеть, и сходились в Австрии в точке Баумгартен, снабжая Европу и делая Украину ненужной. Сейчас имеется возможность маневрировать с каналами поставки газа. Москва может сказать Беларуси и Польше: «Я закрываю ваш канал, поскольку мне вполне достаточно мощности, чтобы обойтись без вас, если вы не будете там выполнять то-то, то-то и то-то». Возможностей для шантажа стало больше. Вот это одна цель. Вторая цель геополитическая была, судя по всему, это внести дополнительный раскол в ряды Евросоюза, потому что единый в своих убеждениях и действиях Евросоюз, он для России анафема. И поэтому, когда мы видим, вот эта цель достигнута, когда мы видим, что в Евросоюзе часть стран за этот проект очень горячо, часть стран против этого проекта тоже очень горячо, и даже в самой Германии политические силы часть за, часть против, то есть раскол, он вот по этой линии, по дополнительной вот этой линии, он тоже наблюдается. А что касается экономического содержания, то, учитывая затраты на этот проект, Северный поток 1, Северный поток 2, Южный поток, ведь в России вместо того, чтобы использовать вполне работоспособную систему газопроводов «Газпрома», которая еще лет 90 могла бы проработать с тем же успехом, решили проложить новый газотранспортный коридор с Ямала. И вот этот газотранспортный коридор, это и был экономический смысл, который заключался в том, что деньги из «Газпрома», то есть фактически государственные деньги, вот эти деньги, они перекочевали в карманы подрядчиков, которые строили вот эти излишние, никому не нужные газопроводы. А там стоимость больше 100 миллиардов долларов. Вот эти контракты получили приятели Путина, Ротенберг, Тимченко и так далее. «Газпром» сработал здесь как инструмент по перекачке государственных денег в частные карманы. Вот это, эта цель тоже достигнута.
Это вы говорите о газопроводе с Ямала, а дальше мы выходим на потенциальные десятки миллиардов прибыли для этих людей с различных северных потоков.
А дальше мы выходим вот на первый северный поток и на второй северный поток. Стоимость каждого, ну давайте огрубим, это 10 миллиардов долларов и там, и там. В первом случае был создан консорциум, где половина акций принадлежала газпромовской дочке, зарегистрированной в Швейцарии, а остальную половину делили между собой вполне респектабельные мировые компании, которые вложили в это деньги. Во втором случае «Северный поток-2» то же самое, 100% акций принадлежит компании «Газпромовской дочке», тоже зарегистрированной в Швейцарии, но софинансистами, не участниками консорциума, а теми, кто предоставляет финансирование для проекта, выступили 5 респектабельных международных компаний. Зачем? По примеру «Северного потока-1» там заключается финансовое соглашение, где говорится, что эти компании, помогавшие финансировать проект, будут получать свою долю от транзитных тарифов. То есть «Газпром» платит вот этой своей дочке, в первом случае консорциум, а во втором случае своей дочке, тарифы за прокачку газа вот по этим трубам. Мало того, в финансовом соглашении говорится, что тарифы эти они получают независимо от реальных объемов прокачанного газа.
Иными словами, гарантированным доходом, можно сказать, были подкуплены несколько западных компаний для участия в экономически сомнительном проекте.
Это замечательный способ получить деньги фактически ни за что. Гарантированно на несколько десятилетий вперед, безотносительно к работе газопровода, гарантированный, ну, такой хороший доход. Мало того, тут же еще и «Газпромовская дочка» работает, которая в Швейцарии находится. То есть «Газпромэкспорт» платит этой «Газпромовской дочке» вот эти деньги, и куда они потом деваются – в Европе, уходя из России, вот это, ну, мягко говоря, не совсем ясно. Так что финансовый смысл даже вот этих двух труб «Северный поток-1» и «2» он вполне прозрачен.
То есть прозрачен круг его бенефициаров. А что вы думаете об американо-германском соглашении? Часть аналитиков называет его вполне достойным решением, которое может компенсировать потенциальные потери Украины. Но большинство, как и мой собеседник Андерс Асланд, резко критикует его.
А нет никакого договора с Германией. Есть пресс-релиз по итогам переговоров. Это не соглашение, там нету ничего, ни каких-то конкретных обещаний, ни временных рамок. Там вообще нет ничего. Это просто сказали, что, вы знаете, мы вот, если Россия будет прибегать к недружественным действиям против Украины, то тогда Евросоюз может включить какие-то солидарные, в Евросоюзе солидарные санкции против российского энергетического экспорта. А потом Соединенные Штаты могут присоединиться к этим санкциям. Вот конкретно, что там сказано. Это фактически невозможно, поскольку единства в Евросоюзе по поводу солидарных санкций против России нет. И тем более в Евросоюзе есть страны, которые критически зависят от российских поставок энергоносителей. Уходящая в отставку руководительница германского правительства сделала обещания, которые не подкреплены абсолютно ничем.
Словом, Владимир Путин одержал долгожданную для него победу.
Я думаю, что это в большей степени победа. Во-первых, Кремль показал, что ему наплевать на санкции, и никто на Западе солидарные санкции против проекта, даже конкретного проекта, не собирается вводить. То есть все, объявили санкции против судов, суда продолжали работать. Объявили санкции против компании, вот этой газпромовской дочки, зарегистрированной в Швейцарии, против ее руководителя, нас через два дня отменили эти санкции, ничего не работает. То есть это победа. Плевать я хотел на ваши санкции, говорит Москва.
Вы говорите победа. Может быть, для Владимира Путина, но для России это выглядит первой победой, ведь ожидается, что потребление газа в Европе будет падать. И в реальности российский экспорт в Европу снизился.
На 8% экспорт снизился буквально за месяц. Но это означает только, что из-за очень дорогого газа часть электростанций стала возвращаться к усиленному использованию, во-первых, угля, а во-вторых, экономить начали. И в-третьих, это, возможно, атомные станции будут медленнее выводить из строя и больше на них опираться. И будут усиленно развивать солнце, ветер, вот эти как энергоносители. То есть Европа поняла, что в случае, вот будем это мягко называть шантажом со стороны России, когда вот «Газпром» сокращает поставки в Европу на фоне высоких цен, Европа будет действовать вот для замены российского газа чем-то другим. Но делаться это будет не сразу. По моим оценкам, даже, может быть, еще впереди на два десятилетия из потребляемого газа в Европе где-то треть будет все равно российская.
Михаил Крутихин, существует калька, особенно популярная у противников «Северного потока-2». Дескать, Европа слишком полагается на российский газ, что превращает ее в заложника Москвы. Но ведь можно на это посмотреть и с другой стороны. Все эти дорогостоящие нитки труб, связывающие Россию с Европой, ведь превращают ее в заложницу Европы. Газ она может экспортировать в основном в Европу?
Ну, совершенно верно. Россия намного больше зависит от экспорта газа, чем, в общем-то, Европа. Потому что в Европе медленно, но идет процесс в сторону сокращения зависимости от России. Мы видим, ну, например, Болгария, она полностью зависела от России. Сейчас 1/3 газа в Болгарии поставляет Азербайджан. И еще строится второй газопровод, связывающий Болгарию с Грецией, по которому болгары будут получать газ, ввезенный в сжиженном виде на греческие терминалы. Потом строятся интерконнекторы между странами, там перебрасываются объемы газа. Но до окончательного избавления от зависимости от «Газпрома» еще очень-очень далеко. И потом у «Газпрома» есть, ну, конкурентные преимущества. Во-первых, у него много-много газа в любой момент. Во-вторых, трубы-то уже на месте, их даже больше, чем нужно, чуть не вдвое больше по объему. И в-третьих, есть долгосрочные контракты, которые удобны потребителям. Там «Газпром» довольно гибко подходит к их условиям. В-четвертых, у нас есть такая вещь, как шредеризация, то есть коррумпированные европейские политики. В-пятых, есть поддержка российского правительство «Газпрому» в любой момент, они могут как-то финансово, налогово поддержать эту компанию. Так что преимуществ у «Газпрома» по сравнению с другими поставщиками очень и очень много. И он не уйдет с этой сцены. Я думаю, что еще два десятилетия ему хватит, чтобы занимать одну из главных позиций на рынке в Европе.
Много говорилось в последние годы о сжиженном газе, в том числе американском, который превращается в конкурента российскому газу. Он остается заметным фактором?
Сжиженный газ вот на таких ценах, что сейчас, сейчас у нас на спотовых контрактах в Европе, он превысил $500 за 1000 кубометров. Такого очень давно не было. И, конечно, конкурентен любой.
А почему цены взлетели? Андрей Сосланд винит российские рыночные манипуляции.
Ну, цены взлетели первое. Это переброска сжиженного природного газа на Азию, где резко увеличился спрос и пошли вверх цены. Началось там. Из-за этого, из-за того, что меньше газа стало поступать в Европу, полезли цены вверх в Европе. А «Газпром» вообще сильно вот в последний месяц особенно сократил поставки в Европу, ну, судя по тому, что это не обязательно шантаж из-за «Северного потока-2», а, судя по всему, он собирается взвинтить там цены, чтобы потом чувствовать себя более комфортно.
Как вы считаете, если американские законодатели вынудят Белый дом ввести санкции против «Северного потока», этот проект все еще может быть заблокирован?
Смотря против чего ввели. То есть, ну, например, если следовать букве закона о санкциях от декабря 2019 года, то надо вводить санкции против «Газпрома». Ха-ха. Вот я хочу посмотреть, кто там в Соединенных Штатах вот введет санкции против... Вот это было бы чувствительно.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел Юрий Жигалкин. Угроза «Северному потоку-2» не миновала. Могут ли американские законодатели вынудить Белый дом ввести санкции против «Северного потока-2»? Новые попытки остановить «Северный поток» мы обсуждали с экономистом Андерсом Аслундом и специалистом в области энергетики Михаилом Крутихиным. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы на всех подкаст-платформах. Следующие две недели я буду в отпуске. Вновь встретимся с вами в последнюю неделю августа.
Студия подкастов «Радио Свобода».